Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Владимир Путин засобирался в Японии, но перед этим его не сразу отпустили. Его атаковали британские журналисты. Он дал очень романтичное интервью изданию Financial Times. Он рассказывал, какая демократичная, прекрасная, справедливая страна Россия. И они его внимательно слушали и даже и не спорили. Мы спросим у Андрея Стальского, это журналист Британии, почему они слова не сказали ему, в отличие от австрийского журналиста, который сдавал ему много острых и наводящих вопросов всего лишь год назад. Представляю вам гостей нашей программы. С нами Никита Петров. Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте.
И с нами Галина Сидорова. Здравствуйте, Галина. Журналист-расследователь, Никита-историк и правозащитник. И для вас много интересного, уважаемые коллеги, прозвучит в этом любопытного на те темы, которыми вы занимаетесь в этом интервью. Мы дадим послушать. Ну и дальше расскажу, что, дав такое интервью, в глубокой ночи оно закончилось. Владимир Путин улетел в Осаку. Там мы тоже покажем сюжет, чем он там занялся с Терезой Мэй. И обсудим немножко тоже это. Вернемся к интервью. Вот программа на сегодня. Давайте сразу, вот сразу включаем тот фрагмент, когда Владимир Путин рассказывает, говорит с британскими журналистами о деле Скрипалей. Давайте послушаем.
Вся эта возня шпионская, она стоит, ну, как бы, по-нашему, как у нас говорят, 5 копеек не стоит. Здесь можно бесконечно друг другу претензии предъявлять. Нам говорят, вот вы отравили Скрипалей. Значит, ну, во-первых, нужно бы это доказать, первое. А второе, у тех, кто нас, у обывателей слушает, и говорят, кто такие Скрипали? А Скрипали, он, значит, оказывается, шпионил против нас. Значит, у обывателя возникает вопрос, а зачем вы шпионили против нас с помощью Скрипали? Может быть, не надо было этого делать?
Некоторые люди могут сказать, что жизнь человеческая стоит больше 5 копеек. Но вы считаете, господин президент?
Разве кто-то умер?
Да. Этот господин, у которого была проблема с наркотиками, он умер после того, как дотронулся до новичка на автопарковке. И это там был один человек, который погиб, это не Скрипали. Там они подумали, что это бутылочка с духами, флакончик духов.
Ну хорошо, но вы считаете, что в этом обязательно виновата Россия, что ли?
Я этого не сказал. Я этого не сказал. Я сказал, что умер человек.
Вы не сказали этого. Но если это не имеет к России никакого отношения, да, человек умер, это беда, согласен. Но мы-то здесь при чем?
Вы считаете, что то, что произошло в Солсбери, дало недвусмысленный посыл любому, кто подумывает о том, чтобы предать российское государство, что с ним расправиться по справедливости?
Вообще предательство – самое большое преступление, которое может быть на Земле. И предатели должны быть наказаны. Да. Ну, я не говорю, что нужно наказывать таким образом, как имело место в Солсбери. Совсем нет. Но предатели должны быть наказаны. Ну, этот господин, как его фамилия-то?
Вот, Скрипаль.
Скрипаль, да. Вот, переводчик подсказывает. Он и так был наказан. Он же был арестован. Получил срок, отсидел. Он был уже наказан. Он, в принципе, не представлял никакого интереса. Какой интерес он представлял? Его наказали. Он был задержан, арестован, осужден и отсидел 5 лет в тюрьме. Все потом его отпустили просто и все. А что касается предательства, оно, конечно, должно быть наказуемо. Это самое мерзкое преступление, которое можно себе представить.
То есть его вроде бы наказали уже, но все равно он подчеркнул, что должно быть наказано. То есть закончил все-таки на том, что должно быть наказано. Вот, Никит, пожалуйста, какое впечатление на вас произвело это выступление Владимира Путина по поводу Скрипаля, которого он не помнит, как фамилия?
Нет. Я думаю, что это крайне неуверенно, и я бы сказал, даже это видно, что эти вопросы неприятны президенту. Это видно. Но, с другой стороны, отвечать надо, раз вопросы задаются. И удивительно, что они задаются крайне непрофессионально, потому что, во-первых, не мужчина умер, а женщина, гражданка Британии.
И он даже этого не помнит,
да, журналист. Но, да, нет, журналист в данном случае просто знает, что нужно спросить, но не особенно находится сам-то в материале. А вот вообще говоря, вся стилистика ответов, она абсолютно архаичная, и я бы сказал, не просто несовременная, а это просто какая-то отрыжка из советских времен. Предатель, наказан. Да, действительно, из разведки люди порой бегут на Запад. Это и в советское время было. В разведке бывает двойничество, когда кто-то работает на другие разведки. Но это же несчастный случай на производстве. Значит, плохо изучали, плохо проверяли. Да, Скрипаль был действительно наказан, он сидел в тюрьме. Но его обменяли. Его не просто выпустили, и его не хотели менять. Пришлось менять, потому что нужно было вытаскивать из США засыпавшихся нелегалов.
Почему-то об этом Владимир Путин не говорит.
Нет, ну, во-первых, я не думаю, что это такая, я бы сказал, хитрость не помнить фамилию. Он, конечно, помнит фамилию. Но, знаете, как бы подчеркнуть, что настолько это так неважный вопрос. Ведь здесь же в ответе есть замечательная фраза о том, что пятикопеечное дело. Правильно, послать убийц с боевым отравляющим веществом в другую страну с точки зрения империи – пятикопеечное дело. А вот давайте мыслить глобальными категориями, призывает президент, давайте думать о судьбе народов, давайте думать о международных отношениях. Значит, получается, что сегодня тем самым он утверждает, что можно брать карт-бланш на подобные вещи, потом это забудется, и мы будем заниматься большими глобальными вещами, улучшать отношения между народами. Но какое может быть доверие между народами, если мы посылаем наемных убийц? И более того, ведь есть подозреваемые. В вопросах этого нет, а ведь можно было сказать, есть подозреваемые, и вы ничего не делаете. Вы нам предъявили в прошлом году двух туристов, Петрова и Баширова, которые на поверку оказались фейком. Это другие люди, оказывается. И в таком случае надо было бы теперь предъявлять уже и Чепигу и Мишкина, которые выступали под этими псевдонимами и с этими липовыми документами. Они не липовые, они настоящие, но они выписаны, что называется, по пути выписывания легендированных документов. Вот у них, значит, документы для того, чтобы они ездили под другими фамилиями. Но люди-то это другие, люди-то это не бизнесмены. Теперь это каждому очевидно. И для России сейчас, конечно, неприятная вещь. Надо что-то объяснять теперь про этих двух новых героев, этих открытых людей.
То есть, получается, мы в этой ситуации, мы совершенно не удивляемся тому, что говорил Владимир Путин. Ничего для этого у нас сенсации здесь никакой нет. Мы поражаемся тому, о чем не спросили его, почему не спросили его британские журналисты об элементарных вещах. Потому что, судя по сообщению их же прессы, накануне выезда даже в Осаку Тереза Мэй заявила, что намерена поставить перед Путиным вопрос о привлечении к ответственности подозреваемых, предполагаемых сотрудников российских спецслужб, и называются фамилии Анатолия Чепиги и Александра Мишкина. То есть даже премьер-министр называет фамилии, а журналисты почему-то
она,
их...
Она в Осаке и поставила этот вопрос. И очень удивительно, как это все преподносится Песковым. Он говорит, на поставленные вопросы были получены ответы.
И ничего.
Я бы, конечно, хотел бы послушать эти ответы, потому что есть конкретика. Вот когда мы говорим вообще о покушении, нельзя говорить, как говорит президент, что а какие доказательства? Вот доказательства как раз есть. Но это теперь уже мейнстрим российской политики. Что бы нам ни предъявляли, мы говорим, а какие доказательства? То есть мы сомневаемся во всем или делаем вид, что мы вообще не понимаем, в чем заключаются эти доказательства.
Он говорит, их просто нет, да, Галин? Вот я правильно, он просто говорит, нету, и все, я не понимаю, я не признаю, вообще не понимаю, о чем вы говорите. Какие 20 копеек? 5 фунтов или 5?
Ну, вот это как раз в очередной раз наш президент показал свое истинное лицо, что называется. Да, он это не раз делал. Вы вспоминали мы тут в самом начале, да, интервью австрийскому журналисту, который, конечно, на мой взгляд, с точки зрения вот профессиональной, было значительно более интересно, более профессионально сделано. То есть журналист вытягивал из него, пытался вытянуть из него максимальную информацию. Он был в теме. И реагировал он, что интересно тогда, если вы помните, точно так же. Здесь он не хотел Скрипаля вспоминать, а тогда он не хотел вспоминать Навального. И когда вот этот самый наш австрийский коллега его буквально давил, ну, а вот почему Навальный специально вот на это именно ударение на фамилию Навальный делал, а почему вот вы не называете Навального? А вот Навальный набрал там столько-то процентов в Москве. И Путин все время говорил, ну, для нас этот человек, это как Саакашвили. И начинал говорить, а Саакашвили там то-то, то-то, то-то и так далее. То есть он, понимаете, у него сейчас такая манера, вообще не сейчас она у него появилась, по-моему, уже какое-то время, может быть, даже с самого начала, но сейчас она очень сильно развелась. Это он пытается всех троллить. Он троллит этих журналистов. Потому что вот они сидят перед ним, вот в данном случае британские журналисты, и он понимает, что им, видимо, дано задание вот пройти по всем этим вопросам, которые у них как бы заготовлены, которые, я так предполагаю, частично были оговорены с пресс-службой президента. Значит, если они начнут его раздражать, то есть если они начнут идти по Скрипалям нормально, то есть говорить, а вот вы знаете, а вот погибла конкретная вот эта вот женщина, британская гражданка, погибла. Этих самых, против этих Чипигу Мишкина, этих самых сотрудников спецслужбы, выдвинуты такие-то обвинения, британские правосудие ждет того-то, того-то. То есть, если бы они пошли вот жали на эту тему, то он бы, конечно, взвелся в какой-то момент. И я так думаю, что до конца бы этого интервью они не доехали. И они выбрали такой, на мой взгляд, совершенно неправильный, им виднее, конечно, они брали интервью, путь, когда журналист, в общем-то, не получает ответов на свои вопросы, то есть не выжимает своего клиента, не дожимает, да, не раскрывает своего, не пытается раскрыть своего, в данном случае, интервьюируемого, а просто идет у него на поводу. Вот они шли на поводу, вот они как бы каждый вопрос, они отбывали повинность. Вот они должны были задать этот неприятный вопрос. Они его задали и как бы сами, вот такое было ощущение, что коллега, который задал вопрос, он так вот у него спросил, и потом вроде как вот отбежал. И смотрит, чего тот будет делать.
Слава Богу, принесло.
Да, он принесло.
Как будто игра в подготовку.
Хорошо, и дальше поехали. Понимаете, вот очень неприятное ощущение осталось от этого интервью.
Нет, я не совсем согласен. Дело в том, что даже при безобидных вопросах, и даже при вопросах, о которых мы можем говорить, что это вопросы, игра в поддавки, все равно собеседник раскрывается. Потому что фразы, сказанные про предательство, вот это вот сакрализация темы, это раскрытие. Все-таки это раскрытие.
А она что, утонула?
Да, вот это, кстати говоря, типичная манера, значит, здесь можно бесконечно друг другу предъявлять претензии, нам говорят, вы отравили Скрипалей, во-первых, это нужно будет доказать первое. Вот это замечательно,
нужно
понимаете?
Нужно будет
доказать. То есть, вот, в принципе, раскрытие собеседника произошло. Другое дело, что у нас очень обижаются на таких интервьюеров, как те австрийцы и тот австриец. Потому что, знаете, что писали, и даже, я уже не знаю, не Песков, может быть, но кто-то писал, говорил, посчитали. Он 40 раз перебил президента. И они это тоже сакрально так преподносили. Он 40 раз перебил президента.
Что за культура в этой западной журналистике?
Кто это такие? Откуда они вообще взялись такие? Да. Кто их воспитывал? Но это и есть журнализм. Он, в конце концов, не грубил. Он перебивал, потому что задавал вопросы, потому что хотел получить ответы.
Давайте спросим Андрея Остальского. Андрей, здравствуйте. Андрей Остальский, журналист британский. И Андрей... Конечно, поразит. То есть, конечно, с одной стороны, они в очередной раз дали ему раскрыться. То есть он новыми словами сказал то, что мы о нем знали, но какие-то вот мы услышали еще нюансы, детали. Но ведь они не по фактам, они же его просто отпустили, выпустили с этими фамилиями. Самое главное, его надо было, конечно же, в очередной, может быть, в сотый раз, но тем не менее спрашивать об этих людях, которых подозревают в этом страшном убийстве. Они этого не стали делать. Как в Британии отреагировали на профессиональную подготовку людей, которые брали это интервью?
Ну, Лен, честно я вам скажу, я же в своей жизни поработал на Financial Times. Это моя любимая газета, это мои друзья, включая главного редактора Лайонела Барбера, который брал интервью. Тем не менее, я буду объективен. Мне тоже многое в этом интервью не понравилось. Мне показалось, по многим позициям, о которых вы говорите, оно было недостаточно удачным. Но все-таки вот с точки зрения эффекта, который оно произвело внутри Британии, это не бесполезное было дело вовсе. Не только потому, что вот Путин раскрылся в том, что касалось дела о покушении на Скрипаля и убийстве Дон Стерджес, но и по другим позициям. То есть просто это интервью не сходит сейчас. Его цитируют все радио и телекомпании британские, другие газеты. Это большая, как бы, большой успех получается Financial Times. Так может это показаться. Хотя вот с нашей с вами стороны, глядя, действительно может быть вот недоработано и немножко странно недоработано местами.
Вот они, но... как они комментируют ответы вот этому изданию Владимира Путина? Как цитируют? В каком ключе?
Ну, во-первых, помимо Скрипалей, там еще несколько позиций вызвали колоссальный интерес совершенно. Но давайте начнем все-таки с истории в Солсбери, самой страшной. Вот то, что он сформулировал, что нет страшнее и омерзительнее преступление в мире, чем предательство. То есть массовое убийство детей, сжечь их там напалмом, это по сравнению с предательством одного разведчика, это так, ерунда. То есть, понимаете, это человек страшно раскрылся в этой фразе. Во-вторых, вообще эта фраза была воспринята очень многими здесь как фактическое признание вины. Причем, возможно, умышленное, то есть не вины, да, для Путина это не вина, а наоборот, это он, в общем-то, как-то хотел пройти, видимо, по лезвию бритвы, сказать так, чтобы все поняли, да, это мы это сделали и будем делать дальше с любым предателем, но в то же время иметь возможность, как его, естественно, учили, если уж совсем прижмут в угол, сказать, вы признались, нет, я не признавался, не надо было делать так, как в Солсбери. И опять некоторые спрашивают, вот вдуматься в эту фразу, не надо было так, как в Солсбери, то есть более эффективно сделать, чем это в Солсбери произошло. Не попасться при этом и не пойман не вор. Вот вокруг этой фразы очень много здесь интересных достаточно комментариев. Ну, я не знаю, может быть, мы еще вернемся к этому, но я бы хотел еще сказать, что главное, наверное, что цитировали сегодня, это заявление Путина о том, что либерализм себя исчерпал, пора переходить к другим каким-то ценностям.
Не сомневайтесь, Андрей, мы это обязательно обсудим. Там тоже много любопытнейшего, особенно вот то, как Владимир Путин проявил себя отцом американских граждан, как он о них заботился и сочувствовал, как им приходится тяжело с этими либералами жить. Это мы еще обсудим. Мы обязательно. Там несколько любопытнейших, действительно, вы правы, моментов в этом интервью, хотя мы ругаем журналистов, но сам он помог нам тем, что он без их наводящих вопросов раскрывался и проявлялся. Но немного мы все-таки поговорим о событии сегодняшнего дня. Это все-таки ночное событие, а дневное это событие, это Осака, это Япония, это саммит. Давайте посмотрим, что там было сегодня.
С 28 по 29 июня в Японии в Осаке проходит саммит «Большой двадцатки». Там президент России Владимир Путин уже встретился с американским лидером Дональдом Трампом и премьером Великобритании Терезой Мэй. Кроме того, ожидаются переговоры с лидерами Франции, Германии, Японии и Китая. Продолжавшаяся полтора часа встреча Путина с Трампом проходила с участием делегации, то есть у президентов была возможность не только пообщаться друг с другом, но и задать вопросы министрам. Во время дискуссии лидеры обсудили темы Ирана, Украины, Сирии и Венесуэлы. И оба согласились, что улучшение отношений в интересах обеих стран и всего мира. Перед встречей Трамп, отвечая на вопрос корреспондента CNN, попросил Кремль не вмешиваться в американские выборы. Путин же в конце переговоров пригласил американского лидера на парад Победы 9 мая. После переговоров с Трампом Путин встретился с Терезой Мэй. Во время совместной церемонии фотографирования премьер Великобритании ни разу не улыбнулась. О планах Мэй встретиться на саммите с Путиным за несколько дней до начала «Большой двадцатки» сообщили в канцелярии британского премьера и в Кремле. Премьер Великобритании утверждала, что намерена сделать отравление Скрипалей в Солсбери основной темой переговоров, а также настоять на том, чтобы виновные были наказаны. В итоге встреча пошла по плану. Мэй заявила о наличии неопровержимых доказательств того, что именно Россия стоит за инцидентом в Солсбери. Она также подчеркнула, что отношения между странами не наладятся, если Россия не прекратит предпринимать безответственные и дестабилизирующие действия, которые угрожают Британии и ее союзникам. В Кремле отметили, что Мэй получила необходимые ответы со стороны Путина по поводу отравления Скрипалей. Какими были эти ответы, не уточнилось. Накануне в интервью Financial Times Путин заявил, что история с отравлением Скрипалей не стоит межгосударственных отношений.
Вы знаете, вот если верить заявлению, которое вот было опубликовано, обнародовано после их встречи, там она ему наговорила очень много жестких вещей. Она призвала его способствовать деэскалации ситуации на Украине, потому что это русское издание пересказывает, не допустить выступления войск Башара Асада на сирийскую провинцию Идлиб, заявила также о готовности безоговорочно выступать в защиту либеральной демократии, это мы еще поговорим насчет этого, она, видимо, начиталась уже интервью, и прав человека, в том числе представителей ЛГБТ, это тоже из его интервью, наверное, она это прочитала. Вот такая жесткая, совершеннейшая, такие вот требования, которые она перед ним поставила, и никакой реакции, ведь должен был Песков сказать, Путин сказал то-то и то-то, а ничего, почему, Никита?
Я думаю, что, во-первых, Путин, скорее всего, отговорился опять же общими фразами, и эта дипломатическая, я бы сказал, формула получила ответы на все поставленные вопросы, это не более чем форма протокола. На самом деле, безусловно, что мог говорить Путин? Что, во-первых, Россия не выдает своих граждан. Во-вторых, на словах мог говорить о том, что мы готовы содействовать. Мог что угодно говорить.
А это были Песков обтекаемые... Это же очень жесткие вещи были обнародованы, ее позиции. Почему Песков не обнародовал его обтекаемых ответов?
А потому что мы не полемизируем, между прочим, с конкретными вопросами. Угу. Вот конкретные вопросы, конкретная позиция. Если вдаваться в полемику, то мы сразу же становимся на очень невыигрышную позицию, так думает Кремль. Потому что отвечать-то на самом деле нечего.
Нечего.
Есть действительный набор фактов, которые опровергнуть уже нельзя. Все. Это уже состоявшаяся вещь. И что делать? Уходить, то, что называется, в глухую несознанку. Когда мы говорим «нет доказательств», это позиция, как вы помните, киноперсонажа. Все. Уходит в несознанку и говорит «не докажете».
Не докажете, все.
Там еще, мне кажется, Лен, вот важный момент. Я специально посмотрела новости по ВГТРК, когда показывали вот эти уже встречи. Угу. Они очень долго муссировали, встречу с Трампом, очень долго. Угу. Вот в деталях ее буквально показали, как, что, кому там протянул руку, это все прокомментировали. Встреча с Мэй была абсолютно, минута, не больше. То есть было только протокольное этот самый, все, ничего не показали. И я считаю, мне кажется, что это совершенно очевидно, почему. Потому что Мэй, в отличие от Трампа, во-первых, она уходит уже. Во-вторых, у меня было такое ощущение, что может быть, все это и связано с тем, что чисто лично, что она уходит, и что она очень довольно жесткий у нее такой был период политический, в котором она, когда она правила, Великобритании, И она сейчас могла себе позволить занять вот такую, совершенно
безапелляционную,
недипломатичную жесткую позицию. И она ее заняла. И судя по тому, какие вопросы она поставила, она, конечно, их вот так
ему
жестко ребром и поставила. Ему это было непривычно. И ему это было непривычно, мне так кажется. Потому что вот последнее время, последние месяцы, все шло как-то если мы взглянем, широким таким взглядом вокруг, оглянем международное, что происходило, в международном поле, все события так или иначе вроде бы выигрывал Путин. Вот вроде бы какие-то движения, взять эту пассию, к примеру, со стороны его этих западных, как он их называет, мои партнеры, со стороны западной элиты, западных политиков, все-таки шла такая волна, видимо, надо с ним как-то что-то делать, с ним как-то надо договариваться, что-то нам надо посмотреть, а то Понятно, что санкции никто не отменит, но какие-то движения в эту сторону они были. И в данном случае она пошла, противоход абсолютно этим всем телодвижениям и заняла позицию, на мой взгляд, совершенно, со стороны, совершенно правильную, принципиально. Потому что, в общем-то, с этим человеком, с этим президентом, с этим политиком, видимо, по-другому просто нельзя разговаривать.
Мы спросим Андрея Коробкова. Андрей из Америки. Здравствуйте, Андрей. Очень мало информации о встрече Трампа с Владимиром Путиным. Такое ощущение, что Вась, такое случилось, милое, мы друзья, было сказано, у нас хорошие отношения прекрасные, Путин пригласил на 9 мая. Я не знаю, каким был ответ, что у вас там говорят, каким был ответ, и что вы можете сказать об этой встрече?
Все основные информационные агентства, каналы, газеты дали описание этой встречи. Конечно, были очень удивлены тем, что Трамп просит Путина в шуточной форме не вмешиваться в выборы. Тот отвечает так же. Это всюду прошло. Но думаю, что в целом Путин должен пребывать в состоянии такой эйфории. Потому что демократическая партия катится просто к катастрофе на выборах. При этом из 20 участников дискуссий предыдущих двух дней только четверо вообще упомянули Россию. Трое сказали, что она представляет какую-то стратегическую угрозу. То есть ясно, что идет смещение акцентов как вот в европейской политике, так и в американской. И это смещение Путин рассматривает в качестве высшей степени благоприятного для себя. Конечно, Трамп не поедет на парад, для него это было бы, даже для него это было бы политическим самоубийством, но в целом ясно, что, во-первых, Трамп чувствует себя сейчас в ситуации очень сильной, во-вторых, отношения их в целом хорошие. И думаю, что обе стороны считают, что ситуация для них в высшей степени благоприятна. Но ирония состоит в том, что что бы они ни говорили, как бы они ни чувствовали, никакого продвижения серьезного в плане развития каких-то дополнительных контактов и достижения договоренностей, по сути дела, быть не может. Потому что, во-первых, идет очень жесткое сопротивление Трампу вот, во время предвыборной кампании, которая будет только нарастать, вот, чем ближе будут выборы. И даже Трамп понимает, что идти на какие-то долгосрочные серьезные договоренности с Путиным сейчас для него просто невозможно.
Невозможно. Понятно. Мы сейчас посмотрим опрос наших прохожих, который мы сегодня провели. Хотят ли они улучшения отношений с Америкой? И продолжим обсуждать интервью. Любопытные моменты интервью Владимира Путина вот этому изданию Financial Times.
Хотите ли вы улучшения отношений России и США?
Ну, потому что я вообще хочу мира во всем мире. Во-вторых, это неправильно, потому что если мы посмотрим, люди обеих стран относятся нормально друг к другу, но кроме тех, которые совсем уж оболванены пропагандой. И это недоразумение, оно портит не только жизнь этим двум странам на самом деле, но вообще в мире из-за этого растет нестабильность, что очень плохо.
Я считаю, что правильнее, когда договариваются.
Нужно жить всем миром, как бы решить все эти проблемы, и чтобы экономики друг с другом, скажем так, сотрудничали.
Просто как нормальному человеку мир всегда во всем мире. Президент США, он все-таки не свободен полностью. Институтов очень много, которые не дают ему возможности продвигаться свои. Он бы рад бы, хотел бы, но...
Хотел бы, конечно. Интересно все-таки, две большие державы и живут как бы в таком конфликте. Хотелось бы общаться и путешествовать. Ну...
Мне хотелось бы, чтобы отношения России и США наладились, отношения России с Украиной наладились, отношения России с Грузией наладились, отношения России с балтийскими странами наладились, прекратили существовать очаги напряженности, созданные искусственно в виде Приднестровья, Луганской, Донецкой Народной Республики, Южной Осетии и Абхазии. Чтобы все народы, проживающие на территории бывшей СССР, жили в мире, дружбе, взаимопомощи, взаимовыручке.
Ну, две большие державы должны совместно решать все сложные проблемы.
Ну, в общем, не против. В целом не против.
Ну, все за мир, это понятное дело.
Да, все за мир.
Если людей спрашивают на улице, вы за мир?
Собственно говоря, Владимир Владимирович за мир. Как будто бы он не за мир, он тоже за мир.
А в чем причина, если бы их спрашивали?
В чем причина чего?
Напряженных отношений.
Это непонятно совершенно. Значит,
враждебной
это
риторики.
Я вам скажу, почему? Потому что эти империалисты не за мир. В том-то и дело. Тут все им тоже объясняют, что вот они, конечно. Тут-то все
за мир. А мы думали, что Россия все-таки что-то сделала такое.
Нет, ничего такого, нет, Россия.
Ничего не сделала.
Никогда, ни в коем случае.
Никогда.
Вы плохо слушаете Владимира Владимировича и его интервью Financial Times.
Ну, он вообще-то там сказал, Лена, одну вещь интересную.
Да, какую же?
Преступление должно быть наказано. Это там в другом месте, по другому поводу.
Еще
но
раз.
Если мы это обратим к Скрипалям, и вообще скажем, что если Россия делает какие-то преступления на международной арене, а она их ведь делает, Мы-то этого не признаем.
Так она, послушайте, я вам скажу, почему она делает. Потому что она наказывает тех, кто ее обижает.
Вот страны, так вот она, конечно, народы.
Ее обидели, она наказала. Ее Скрипали там обидели.
Отбирает чужое.
Они предали ее. Она, да, отбирает.
Лена, отбирает чужое.
А потому что плохо себя ведут. Зачем они в Европу уходят,
Владимир,
от России?
Владимир Владимирович бы вам объяснил,
да,
что
он
есть
все
преступление,
объяснил,
и преступление.
Я предлагаю, слушать, не домысливать за него, а послушаем еще несколько любопытнейших моментов. Один из них касается вот непосредственно тематики, которой занимается Галина Сидоровна, она расследователь, совершенно секретный и так далее. Вот он ей рассказал, есть ли в России олигархи, приближенные к власти. Посмотрим, послушаем.
Во-первых, у нас уже нет олигархов. Олигархи – это те, кто использует свою близость к власти для того, чтобы получать сверхдоходы. А у нас есть крупные компании, частные, с государственным участием. Но я уже не знаю таких крупных компаний, которые так используют, значит, какие-то преференции от близости к власти. Просто таких у нас практически нет.
Практически, он сказал. Практически нет.
Практически.
Значит, видимо, все-таки какие-то есть.
Но вот крупные компании.
Нет,
президент сказал крупные компании. А во главе компании-то стоят олигархи вообще-то, как мы их называем. Или мы, может, неправильно называем?
Нет, но это же его замечательный прием, который он всегда использует, будь то если вопрос, проблема там, речь идет о Скрипалях, или речь идет там об оппозиции, о чем угодно. Но он всегда играет, включает, как это сказать, да, включает дурочку. Или включает такого совершенно вот наивного, какие тут компании, да, вот олигархи были при Ельцине, да, вот были, мы их знали, там. А сейчас нет. А как назвать господина Сечина, он у нас кто? Или там господин Дерибаско, он у нас кто?
А приближенный господин Ротенбергов.
Да, Ротенбергов, Ротенбергов.
И какое-то ощущение, да, что у него гарантия, что эти журналисты из Financial Times, между прочим, которые должны наизусть знать даже эти русские сложные для них фамилии, у него какая-то гарантия, что они их не назовут. Он и может спокойно говорить, а у нас нет таких, у которых преференции. И знает как-то вот заранее, что они промолчат и не скажут.
Мы помним, как эти все люди, когда начались санкции, как они все пошли к нему обивать порог, так сказать, его кабинета и просить себе тех самых преференций, получили их.
Получили.
И в результате все стали, так сказать, от санкций страдать, нормальные люди, да, а вот те самые, кто пошел и выбил себе преференции, и там выбил себе какие-то дотации, они все замечательно себя чувствуют.
А это близость к власти, наверное?
Да, это, наверное, они были абсолютно незнакомы. Они, наверное, вот пришли,
Во-первых, Россия сказала, да, мы поможем тем, кто пострадал от санкций.
Да.
Но она же Россия не всем помогла своим гражданам.
Да, конечно, они пришли, вот она им помогла.
Она им помогла, но почему-то преференциями это не называется, а просто братской помощью своим.
От души.
Не своим. Братской помощью не своим.
Нет, просто дело в том, что олигархи. Путин уже, так сказать, не первый раз использует эту тактику. Он будет, что называется, врать в глаза, абсолютно не мигая, вот глядя в глаза этим журналистам, которые он прекрасно понимает, что и публикации в их прессе, в их собственной наверняка газете были, да, по многим всяким кейсам, там, связанных с этими компаниями, с этими людьми, которых мы только что назвали. Но он будет смотреть и говорит, нет, не было. Как он все время этому австрийцу сказал по поводу Пригожина. А что, повар? Имеет право. Он сначала отрицал, что повар там у него. Его тогда спросил он про, как получается, что ваш повар, занимается вот этими, фабрикой троллей, то есть вот СМИ, которые...
И войска посылают.
А он сказал, он повар,
Да у нас каждый повар может управлять государством.
Каждый повар может у нас вот такими вещами заниматься.
Демократия.
Поэтому он на такие вопросы просто делает вид и отвечает так, что у многих журналистов или вообще у людей, которые эти вопросы задают, у них просто они так в какой-то момент просто, что называется,
не теряют. Да.
Но они могли бы зачитать ему список из Forbes.
Да.
Вот это что за ребята?
А эта фамилия, вы не узнаете?
Откуда? Нет, откуда она? Такого знаете?
Видимо, не была задача так им поставить.
Понятно, что отчасти все-таки это была игра в поддавки.
Да, ощущение, что он знал, это, что они ему этого не... Вот почему-то ощущение,
есть
что
такое.
Знал, что ему этого не скажут. Хорошо, давайте мы тогда перейдем к этой вот то, что Андрей назвал самым любопытным, то, чем сейчас, то, что сейчас анализируют вот в Великобритании, мы поговорим и с Соединенными Штатами об этом же. Владимир Путин наехал на либеральную идею, которая касается, в частности, поддержки вот миграции, вот этих миграционных. И он попытался защитить рядового американца от вот этого наплыва и поддержать Дональда Трампа в том, что он делает, он строит все. Я сейчас хочу, чтобы просто вот вы послушали, что он говорит, и даже две цитаты. Вот одну цитату мы даем, потом вторую. Давайте первую послушаем.
Никто же ничего не предлагает. Я сейчас не говорю, что это что нужна стена, или нужно на 5% ежегодно повышать тарифы в экономических отношениях с Мексикой. Я так не утверждаю. Но чего-то надо, и он хотя бы что-то ищет, чего-то, конечно, я к чему? Потому что люди, которые озабочены этим, рядовые граждане США, они, конечно, смотрят, и говорят, ну вот, молодец мужик, хоть чего-то делает, хоть чего-то предлагает, ищет решение. А вот эта либеральная идея, ну, я сейчас не говорю о ее носителях, этой идеи, но носители ничего не делают. Говорят, что так надо, так хорошо. Ну, что ж хорошего-то? Им хорошо, они там сидят в удобных кабинетах, да? Им хорошо. А вот тем, кто складывается, сталкивается с этим напрямую каждый день в Техасе или в Флориде, им не очень. У них свои проблемы будто возникают. О них кто подумает?
Вы представляете, то есть он заступился за американского обывателя, проживающего в Техасе и во Флориде.
Да, да, бедные
да.
штаты.
Во-первых. А во-вторых, вот сейчас я хочу продолжить, он продолжает эту тему мигрантов и опять же с таким, с наездом на либеральную идею. Вот давайте вторую цитату послушаем. Не только мигранты, тут уже включаются и меньшинства тоже, слушаем.
Для нас тоже все непросто, но мы делаем, хотя бы стараемся, работаем в этом направлении. Но эта либеральная идея, она предполагает, что вообще ничего не надо делать, понимаете? Вот ты все там, убивай, грабь, насилуй, тебе ничего, потому что ты иммигрант, надо защищать твои права. Какие права? Нарушил? Получи наказание за это. Поэтому вот сама вот эта идея сама себе жила, и она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Потом традиционные ценности, о которых я не хочу никого обидеть, понимаете, нас и так делают там гомофобами и так далее. Мы ничего не имеем против людей нетрадиционной, скажем, сексуальной ориентации. Дай Бог здоровья, пусть живут и так, как считают нужным. Но некоторые вещи для нас кажутся избыточными, понимаете? Ну, избыточными. Что касается детей, напридумывали, я не знаю, там 5 полов уже или 6 полов. Я даже не могу воспроизвести. Я не знаю, что это такое. Хотя пускай всем будет хорошо. Ничего против никого не имею. Но нельзя за этим забывать и культуру, и традиции, и традиционные устои семей, которыми живут миллионы людей коренного населения.
Ну вот, смотрите, мы ничего против них не имеем, но вы попробуйте прайд-парад провести в Москве, как они прошли. Вот сейчас в июне был такой месяц солидарности с меньшинствами по всей Европе флаги. В Канаде флаги, на государственных учреждениях висели радужные флаги меньшинств. И в Канаде тоже, и в Соединенных Штатах, в Европе. Попробуйте в России повесить эти флаги вот на Кремле, там, на Верховном, как сказать, на Государственном, на Верховном Совете говорю, на Государственной Думе. Попробуйте вы такой флаг солидарности повесить. Это немыслимо совершенно. Ну, давайте по очереди я спрошу всех гостей, что они думают. Андрей Остальский, вам первому слово, раз уж у вас такой шум по поводу либеральных откровений Владимира Путина.
Да, ну, во-первых, либеральная идея ведь не сводится только к правам иммигрантов, хотя это тоже важная, собственно говоря, часть. Но прежде всего речь идет о свободах основных, о святом отношении к ним, о правах человека вообще, и в том числе меньшинств, будь они там сексуальные меньшинства, национальные меньшинства, и либерально-демократическое устройство общества. Недаром Тереза Мэй, которая, кстати, как сообщалось вполне официально, внимательно прочитала это интервью, она сочла необходимым заявить Путину, и это потом цитировалось официально в отчетах, что Британия будет защищать либерально-демократические идеи и права человека, включая права меньшинств. Ну и многие восприняли, что вот это заявление Путина, это своего рода претензия на то, что Россия выступает в роли, ну, лидера вот такого всемирного правопопулистского антилиберального движения, которое действительно набирает силу во многих западных странах, и кое-где мы уже видим и в правительствах этих людей, и повторяет ту же риторику, абсолютно лживую, конечно, разумеется, о том, что проблема вся эмиграции сводится к тому, что эмигранты сплошь убивают, грабят и насилуют, и либералы якобы говорят, что ничего им за этого делать не надо. Это же полная чушь и белиберда. Конечно же, когда эмигранты убивают и насилуют, да делают это, они отнюдь не чаще, чем местные жители, а, как правило, реже гораздо. Вот с ними тоже поступают по закону. Абсолютно разумеется. Поэтому это просто подмена понятий. Но я повторяю, это не изобретение господина Путина. Он повторяет то, что твердят неонацисты, то, что твердят так называемые альтернативные правые в Америке. И это, конечно, действительно своего рода всемирное довольно страшное движение. Ну, многие мои друзья британские называют его новым фашизмом. Говорят, пора уже назвать, в общем-то, вещи своими именами.
Спасибо, Андрей. И Андрею Коробкову я прочитаю. Андрей, вот я сказала уже, что он защитил, тут вы слышали, обывателя во Флориде и в Техасе, но он не один раз отозвался вот так вот о самом себе, как о защитнике интересов американцев. В другой ситуации тоже, когда он говорил о том, что вы к нам прицепили с Венесуэлой, мы ничего плохого там не делаем, у нас там чистый бизнес. Более того, он сказал следующие слова: вы же знаете, там особенная нефть, и она идет на американские заводы. Так что же здесь плохого в наших действиях? Мы планировали сделать так, чтобы нефтегазовая сфера в Венесуэле работала ритмично, прогнозируемо, уверенно, чтобы обеспечить поставки на те же американские заводы. Что же в этом плохого, я не понимаю. То есть вот бог с ними, с заводами, но вы скажите, пожалуйста, Андрей, вот эта вот тема, что мигрантами вы подпустили мигрантов, а обывателя техасского или флоридского не защитили. Вот как эти слова были там восприняты?
Как ни странно, этому уделялось гораздо меньше внимания, хотя я думаю, что эта тема еще всплывет. И я уже вот говорил в начале, что есть впечатление, что Путин действительно пребывает в состоянии такой эйфории. Причем не только потому, что он считает, что тактически ситуация для него очень благоприятна, есть усталость в Европе от санкций и так далее, но побеждает вот его идеология. Он видит Трампа как такого идеологического, где-то молочного брата, который тоже крайне негативно относится к либеральной идее. И вот выборы в Европейский парламент показали резкое ослабление либерального центра и усиление как правопопулистов, так и левого фланга, что тоже ведет к определенной нестабильности. И вот он видит, как Андрей Остальский это упомянул уже, он видит себя в качестве такого лидера морального этого движения, которое распространяется, по крайней мере, по всему глобальному северу, по странам Запада. И думаю, что он будет всячески продавливать эту идею. Что касается американской прессы, то, конечно, ее все-таки больше всего заинтересовало вот это поведение Трампа, обмен шутками с Путиным по поводу выборов, что, кстати, тоже ложится в ту же корзину, что, в общем-то, ни один, ни другой не рассматривают эту проблему в качестве серьезной и видят очень много идеологических параллелей друг с другом. Поэтому, в общем-то, другие акценты у американцев по сравнению с Европой. Но одна из проблем состоит в том, что Осака наложилась на демократические праймерис, и, конечно, больше внимания все-таки уделяется им. А вот праймерис, я уже тоже это упоминал, в общем-то, удивили, потому что Россия вообще была упомянута только 4 из 20 участников, для других она как бы вообще не существовала. Что с точки зрения Кремля опять будет рассматриваться как очень положительный фактор. Угу. То есть вот очень мало кто из даже потенциальных кандидатов рассматривал Россию в качестве серьезного фактора, в том числе угрозы безопасности США, что контрастирует резко со всем, что обсуждалось в медийном пространстве последние два года. Опять же, с точки зрения Путина, это будет большой выигрыш.
Спасибо, Андрей. А что вы, коллеги, скажете, как внутри страны воспримут? Вот это вот Андрей сказал, что это действительно может, он мыслит себя лидером вот этого нео, слово даже страшно называть, которое употребил Андрей. Но как внутри страны, вот что, какие настроения, такие высказывания могут подстегнуть, подхлестнуть или, наоборот, приглушить, что вы скажете? Нет,
для нас, мне кажется, ничего нового не прозвучало по той простой причине, что давно известна эта аберрация взгляда на либеральную идею у президента. Она замешана, с одной стороны, на старых советских комплексах, на старом советском воспитании. Это, прежде всего, ксенофобия. И это понимание совершенно ложной подмены понятий, понимание либеральной идеи как вседозволенности, как ненаказуемости за какие-то деяния. Хотя на самом-то деле либеральная идея всегда идет рука об руку с правовым государством и защитой прав человека. И вот эта вот идея, что права человека в нашей стране имеют не универсальное значение, как где-то там на Западе, а некое национальное толкование, и здесь, кстати говоря, и православная церковь Путину подсказывает ответы, что мы как раз традиционные ценности будем защищать, а права человека это вторично. Если они не мешают защите этих ценностей, тогда все в порядке. А если они выступают в разрез и идут в разрез, то тогда, конечно же, для нас на первом месте вот этот вот набор, я бы сказал, архетипических представлений о том, как должно жить человеческое общество. Опять же, апелляции к семейным ценностям. И при этом, конечно же, такое, я бы сказал, демагогическое подчеркивание, что «а мы не против там каких-то, скажем, гомосексуалов». Это все лукавство. Мы здесь, в стране, все это видим и знаем. Как это истолковывается? Это истолковывается вполне четко. На первом месте государство и его интересы, а только потом гражданин и его интересы. То есть вот этот вот примат государственного давления, имперскости и той пропаганды, которая сейчас идет, он, конечно же, нам давно известен. Но что касается преломления, мне кажется, все-таки интервью имеет больше внешнее значение. Это только так кажется, вот я хотел еще ответить на один вопрос. Это только так кажется, что сейчас Россия что-то выиграла. И с ПАСЕ, и на этих встречах на высшем уровне. В краткосрочной перспективе это так кажется. А в долгосрочной остаются все те же самые узловые проблемы, вопросы и совершенные Россией нарушения международного права, которые вот так просто никуда не уходят. Они не уходят в песок, как вода. Они остаются и накапливаются. Поэтому в долгосрочной перспективе, если так будет дальше продолжаться, Россия просто приближает свой крах.
Галин, вы считаете, для российского обывателя это интервью, которое, ну, как-то цитируется российскими каналами, имеет какой-то смысл? Или ничего нового, ничего?
Нет, вы знаете, я тут и согласна с тем, что вот было сказано. И мне кажется, вот хотелось бы это развить. Потому что я не считаю, что это не имеет значения. Мне кажется, имеет. И вот
внутри.
Что, да, внутри. Мне кажется, что есть посыл и вовне, и внутрь. В каком смысле? По-моему, Путин вот в последние там этих сколько-то месяцев, Путин и его окружение, они ищут какие-то новые зацепки, на чем бы поправить, что называется, дела. Потому что экономические дела идут плохо, ситуация в стране, в общем-то, непростая. Да, это мы видим по, в том числе, люди где-то, да, начинают поднимать голос, начинаются протесты, причем реальные протесты, вроде ШИСа, да, вроде вот, когда действительно, то есть на это уже из Кремля начинают обращать внимание. И они ищут какие-то новые пути, как бы и на чем президент мог выигрышно, так сказать, вот предстать перед народом. До недавнего времени, да, ну, какое-то количество лет, да, после 2014 года, это был вот этот патриотизм, Крым наш, там вот мы все, мы всех задавили, мы всех победили и так далее, и так далее. А сейчас, мне кажется, вот нашли вот эту вот зацепку с... сцепку, точнее, с западными популистами. И, в общем-то, да, идет такое явное движение к тому, чтобы Путин как-то оседлал вот это вот движение. и представил это внутри страны как такую вот новую победу, большую победу России, международную победу, на которой как бы он опять мог бы свой рейтинг, свой имидж как-то поправить.
Оседлав вот такие настроения, которые там
действительно существуют. Да, оседлав вот такие настроения, потому что какие-то подобные настроения есть и в российских регионах, ведь это тоже надо иметь в виду. И мне кажется, что сейчас все вот эти наши пропагандисты, которые сидят на федеральных каналах, они растащат буквально цитаты то, что было сказано в этом самом журналистам Financial Times. Более того, будут представлять это. Вот, смотрите, что, значит, было, какой посыл и как это все, как это интервью проходило, как уважительно, как там
как они и так далее. Кивали,
как они улыбались и кивали. Они все это, я думаю, сейчас все это будет использовано. И вот это будет такое вот направлено уже внутрь. И на российскую аудиторию.
Вот, и мы сейчас дадим самый замечательный фрагмент для Андрея Остальского. Это будет прям, вот я думаю, бальзам на сердце. О том, что, это я в кавычках, конечно, о том, что российская демократия, самая демократичная демократия из всех существующих демократий, никакого сравнения с британской, которая абсолютно демократична, это когда разговор зашел о преемнике. Его в очередной раз спросили, готовит ли он себе преемника. Давайте послушаем.
Я без всякого преувеличения вам скажу, что я думаю об этом всегда, начиная с 2000 года. А в конечном итоге, я скажу это без всякого кривляния, преувеличения, либо без всякой кроссовки, значит, в конечном итоге решение должен принять российский народ.
То есть выбор будет одобрен в процессе голосования российскими избирателями через Думу?
Почему через Думу? Через прямое тайное голосование. Всеобщее прямое тайное голосование. Разумеется, это не так, как у вас в Великобритании. У нас демократическая страна. Значит, у вас один лидер ушел, второй лидер, который является первым фактически лицом в государстве, по факту, возглавляющий, первым лицом возглавляющий исполнительную власть, он не избирается прямым тайным голосованием населения. Он избирается правящей партией. Ну вот, у нас не так. У нас демократическое государство.
Была. Это просто, да, тут демократическое государство, я просто дочитывала эту цитату. Конечно, кого-то действующий руководитель всегда поддерживает кого-то. И это существенная поддержка, если сам он пользуется уважением и доверием народа, но в конечном итоге выбор всегда за гражданами Российской Федерации.
Причем правильный выбор.
Почему-то вы смеетесь.
Потому что вообще говорить про преемника в демократическом государстве не принято. Это вообще какая-то архаика. Это в племенном обществе вождь назначает кого-то вместо себя, а его остальное племя его может одобрить, может нет. Но на самом-то деле все должно быть стихийно. Самовыдвижение, выдвижение, партии, кандидаты. Причем тут преемник? Это так унизительно, когда в нашей стране ведется всерьез разговор о преемнике.
Да, именно со страной. Причем вот эти люди, которые журналисты, они говорят об этом достаточно серьезно, потому что они уже наслушались истории про преемника. И он не спорит ведь на самом деле. Он говорит, да, я думаю о преемнике. И действительно, любой вот уважающий себя лидер может думать об этом, но дальше уже вопрос доверия к тебе лично. Давайте Андрея Остальского послушаем. Что вы скажете, Андрей, по поводу сравнения двух демократий, вашей монархической и тутошней демократической?
Ну, во-первых, же совершенно очевидно, что Путин смеялся. Ведь у него, даже вы посмотрите на выражение его лица, что у него в глазах тут веселье такое заиграло, когда он об этом заговорил. Он-то ведь сам демократию совершенно презирает и прекрасно понимает, что ничего близкого к ней в России нет, и он не собирается ее допускать. Но, Лена, есть важнейший момент. Он знает, кто-то ему доложил, наверное, что читатели Financial Times, которые на 90% яростные ремейнеры против выхода Великобритании из Евросоюза, и среди которых страшно непопулярен Борис Джонсон, который почти наверняка станет следующим премьер-министром, которого почему-то выбирает 160 тысяч членов консервативной партии, весьма своеобразная секта, он, видимо, знает, что эти его слова насчет демократических проблем Британии, они на взрыхленную почву почву упадут и кому-то в душе что-то такое вольют. А про Россию, может быть, эти люди и не подумают особенно. Ну и да, там, конечно, нет демократии, но у нас какой кошмар творится. Это я очень часто здесь слышу, кстати говоря, в том числе от журналистов.
Андрей, мы должны закончить на тем, что в этом интервью Владимир Путин бесконтрольно, безгранично налил бальзама на души отдельным группам граждан в Великобритании и в Соединенных Штатах, и это вполне может быть воспринято ими очень тепло, какими-то очень определенными группами. Ну и до свидания, до новых встреч.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и